Ну что, братья и сестры, продолжаем нашу встречу. Теперь попробую ответить на ваши вопросы, если они будут не очень сложными. Первый вопрос. Сохранилось ли описание богослужений на Моросейке? Да, сохранилось описание богослужений, и если так об этом говорить, можно выделить несколько основных моментов. Первый, и может быть самый главный, то, что все богослужение совершалось силами самих прихожан. То есть те, кто ходили в храм, они пели на клиросе, мужчины помогали в алтаре, ухаживали за чистотой храма, то есть все дело не было практически наемных рабочих. К этому тоже праведный Алексий пришел не сразу, и сначала был какой-то наемный хор, но потом этот хор, вместо него стали петь прихожане, пение стало попроще, но более искренним, более молитвенным. И, конечно, для людей было очень важно, что каждый из них может поучаствовать в жизни храма и как-то реально в ней участвует. Как я уже говорил, на богослужении строго соблюдались многие уставные моменты. Порой совершались уставные всеночные бдения с полным пением 103-го псалма, чтением всех кафизм, канона на 14 и так далее. И такой тоже традицией храма на Моросейке были ночные богослужения. Вообще, если мы посмотрим на жития святых, то увидим, что очень многие из них, если не все, молились по ночам. И вот праведный Алексий, тоже зная это, устраивал ночные молитвы, которые, конечно, были особенно необходимы в этот тяжелый период, когда у людей не было другого утешения, кроме храма. И эти службы, конечно, также очень помогали и людям, и вообще объединению всей этой общины. Когда и как был канонизирован праведный Алексий Мечов? Он был прославлен в 2000 году на Архиерейском соборе, на том же соборе, когда были прославлены и новомученики в числе многих других святых. Ну и, конечно, его канонизацией послужило то, что многие люди, знавшие его, кое-кто был еще жив, многие в своей жизни показали пример святости, тем самым продемонстрировав то, что этот человек правильно наставлял людей в духовной жизни. Но и его могила на кладбище была местом постоянного паломничества москвичей. И таким образом народное почитание здесь тоже было несомненным. Ну и множество чудес также было явно для всех. Вскоре были обретены его мощи и перенесены в тот храм, которому он послужил всю свою жизнь, которую он, собственно, и созидал. Объясните, пожалуйста, каковы должны быть современные отношения мирянина со священником? Читала, что нет послушания, а просто совет старшего друга. Обязательно ли спрашивать благословение у священника на какое-либо служение другому нуждающемуся прихожанину? Думаю, что разные священники ответили бы на этот вопрос по-разному. Поэтому я, отвечая, не претендую на какую-то непогрешимость, но скажу то, что я думаю, что на основании как бы и творений святых, здесь, мне кажется, для нашего времени наиболее правильной является позиция, у которой говорил и отец Андрей Овчинников, цитируя святителя Игнатия, о жизни по совету. То есть, что сейчас не время полного послушания, а сейчас время жизни по совету. То есть, советоваться с каким-то священником, но не обязательно слепо следовать всему, что он скажет. Действительно, можно сравнить духовника скорее со старшим другом. Один из священников, тоже пострадавший в годы репрессий, так и говорил, что писал своей общине, что «я всегда воспринимал себя не как человека, который ведет вас к Богу, а как друга, который вместе с вами идет к Богу». А еще более замечательно о роли духовника писал преподобный Никон Оптинский. Он сравнивал духовника со столбом. Он говорит, вот столб стоит и показывает направление, куда идти. Сам столб, может быть, никуда и не идет, но направление показывает. Также и священник может сказать что-то правильное, но это не значит, что нужно слепо следовать ему, потому что сам он не всегда может исполнять все то, о чем говорит. Я думаю, что это такой наиболее здравый взгляд, хотя, опять же, другие, может быть, сказали бы по-другому. И, конечно, в этом ключе не является обязательным исполнение, брать благословение на всякую мелочь, тем более, как говорил один уже современный нам подвижник, убиенный отец Даниил Сысоев, на добрые дела благословения не нужно. Вопрос, как правильно делать земные поклоны? Касаться лбом пола или нет? Замечательный вопрос. Тем более, что связанный с общиной отца Алексия, где к таким мелочам и тонкостям относились очень строго. Здесь, опять же, это тоже нельзя сказать, что всем обязательно именно так. Как раз праведный Алексий приводил пример, как один неразумный священник дал женщине в качестве эпитемии множество земных поклонов. Она была уже в возрасте, ей было очень тяжело их делать, чуть не умирала. А этот священник говорил, нет, обязательно делай, как положено. Конечно, положено действительно доставать лбом пола, и чтобы поклон был максимально глубоким, показывающий все наше благоговение, почтение перед Богом. Но опять же, здесь лучше ориентироваться на свои силы, свое состояние здоровья, чтобы этими поклонами себя не загубить. Хотя другой праведник тоже этого периода, преподобный Алексей Засимовский, под конец своей жизни уже совсем был немощным, при этом продолжал делать земные поклоны. И келейник очень на него ругался, говорит, батюшка, вот вы поклон сделаете, а встать потом не можете, приходится вас поднимать. Он просил прощения, продолжал делать точно так же. Но не уверен, что всегда это бывает разумно, особенно для тех из нас, кто еще не достиг такой совершенной святости. Вообще кто-то говорил, что вот часто задаются вопросом, может быть, стоит подвязаться, не обращая внимания на свое здоровье, и не помню уже кто, по-моему, кто-то из древних святых отвечал, но если ты готов потом безропотно болезни понести, которые из-за этого придут, тогда подвязайся. А так как мы не всегда готовы, лучше здесь соблюдать какую-то разумную меру. Правда ли, что читая книгу о святом, читающий как бы общается с ним и вступая в своеобразный контакт? Об этом пишет преподобный Никодим Святогорец, что дух того автора, который написал книгу, он сообщается человеку, который читает эту книгу с полным вниманием. Понятно, что здесь речь идет не о том, что через слова мы вступаем в какую-то мистику, а о том, что человек, который писал книгу, он вкладывает в нее свои мысли, свои чувства, свои взгляды. И если мы ее внимательно читаем, то, конечно, все это постепенно и переходит в нас. Именно поэтому и советуют нам святые так внимательно относиться к выбору того или иного чтения. Потому что, разумеется, прочитав книгу, которая носит дух не Христов, а какой-то другой, очень легко этим духом заразиться и также испортиться. Очень любопытно, большинство святых вот этого периода, о котором мы сейчас говорим, начало 20 века, крайне негативно относились к Льву Толстому. Просто очень негативно. В дневниках праведного Иоанна Кронштадтского встречаются такие моменты, такие отзывы о Льве Николаевиче, что даже страшно их говорить, тем более меня на камеру записывают, потом в интернете все это будет. И так у очень многих святых. И смысл, конечно, был именно в этом, что они понимали, что через чтение тех произведений его, которые несут в себе ересь, человек и сам может невольно ересью заразиться. Поэтому, конечно, мысль это правильная, и именно поэтому и стоит внимательно относиться к выбору чтения православному христианину. Хочет ли еще кто-то задать свои вопросы? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Константин. Вот вопрос такой. Были ли у святого Алексея какие-то святые, наиболее близкие ему, почитаемые им в течение жизни? И второй вопрос, остались ли после него какие-то книги? То есть писал ли он дневники или книги издавал? Спасибо.
Если говорить о святых, которые были ему наиболее близки, я уже упоминал апостола Иоанна Богослова. Это и понятно, потому что это апостол любви, и сам праведный Алексий был в своей жизни проповедником любви. Он особенно почитал святителя Николая Чудотворца, который в храме, в честь которого он служил, и вообще говорил о связи человека с теми святыми, с которыми он так или иначе связан по жизни. То есть святой того храма, где человек служит, святой, в честь которого человек назван. В храме у него, по-моему, один из пределов был посвящен, может быть, я путаю, преподобному Феодосию Тотемскому, и поэтому тоже этот святой особенно почитался им. Вот такие святые составляли его, можно сказать, окружение. Вообще он очень любил жития святых и постоянно в беседах с прихожанами строил свои беседы на житиях святых, и люди замечали, что после его бесед каждый святой становился родным и близким. То есть, конечно, на житиях святых он тоже, можно сказать, воспитывал себя. По поводу его произведений, он не был, конечно, таким писателем. Опять же, здесь бы он тоже, наверное, ответил своей любимой фразой, а я неграмотный. Но сохранились некоторые его проповеди. И больше всего, что передает нам его дух, это воспоминания тех людей, которые с ним общались. Была такая книга, посвященная ему, называлась «Пастырь добрый». Она в интернете тоже есть. Вот в ней содержится большое количество таких воспоминаний, которые как раз и передают нам образ этого священника. Может быть, даже еще лучше, чем это могли бы сделать те произведения, которые он мог бы написать. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а где похоронен сын праведного Алексея, если это известно? И причислен ли он к лику новомучеников?
Священномученик Сергий был расстрелян в 1942 году, и могила его безвестна, как и могилы многих других новомучеников. Примерно известно место его расстрела, если я не ошибаюсь, это под Ярославлем, но тоже могу путать. И, конечно, в 2000 году на том же соборе, где был прославлен его отец, был прославлен он сам. При том, что преподобный Нектарий Оптинский говорил, что сын святого Алексея будет выше своего отца, про священномученика Сергия. И может быть связано это именно с тем, что Господь ему дал пролить свою кровь за Христа, умереть мученическим подвигом, который, как говорят святые, смывает все грехи человека. Хотя внешне духовных дарований у праведного Алексея было больше, но священномученик Сергий зато сподобился такого вот мученического венца. Ну что, братья и сестры, все, что хотели, спросили. Это очень хорошо, мне очень тяжело читать длинные лекции. Видите, так что мы идем раньше график, как раз все пораньше вернутся домой и смогут применить на практике все то, о чем мы сейчас услышали.